Вечером за ужином Аурильяно II взял хлеб в правую руку, а ложку в левую. Его брат-близнец Хосе Аркадио II взял хлеб в левую руку, а ложку в правую. Согласованность их движений была столь велика, что они казались не двумя сидящими друг против друга братьями, а каким-то хитроумным устройством из зеркал. Этот спектакль, придуманный близнецами в тот день, когда они осознали свое полное сходство, давался в честь вновь прибывшего. Но полковник Аурильяно Буэндия ничего не заметил. Он был так далек от всего окружающего, что даже не обратил внимания на Ремедиос Прекрасную, которая прошла мимо столовой совершенно голая. Одна только Урсула осмелилась вывести его из задумчивости. — Если ты собираешься снова уехать, — сказала она среди ужина, — хоть постарайся запомнить, как мы выглядели сегодня вечером. Тогда полковник Аурильяно Буэндия понял, что Урсула — единственная из всех человеческих существ, сумела разглядеть нищету его души. Он не был удивлен, но впервые за много лет осмелился посмотреть ей прямо в лицо. У нее была изборожденная морщинами кожа, стершиеся зубы, сухие бесцветные волосы и удивленный взгляд. Он сравнил ее с самым старым из своих воспоминаний о ней, с Урсулой того дня, когда он предсказал, что горшок с кипящим супом упадет на пол, и горшок действительно упал и разбился. В одно мгновение он заметил царапины, мозоли, раны и шрамы, которые оставили на ней более полувека будничных забот и трудов, и обнаружил, что эти печальные следы не вызывают в нем даже простого сострадания. Тогда он сделал последние усилия, чтобы отыскать в своем сердце то место, где он сгноил все свои добрые чувства и не смог его найти. В былое время он, по крайней мере, испытывал что-то похожее на стыд, когда запах собственной кожи напоминал ему о запахе Урсулы, и мысли его нередко обращались к матери. Но война все уничтожила. Даже Ремедиос, его жена, была сейчас лишь тусклым образом какой-то незнакомки, годившейся ему в дочери. От бесчисленных женщин, встреченных им в пустыне любви и разбросавших его семя по всему побережью, не сохранилось в его душе никакого следа. Обычно они приходили к нему в темноте и уходили до зари, и наутро уже ничто о них не напоминало, разве лишь ощущение какой-то пресыщенности во всем теле. Единственной привязанностью, устоявшей против времени и войны, было чувство, которое он испытывал в детстве к своему брату Хосе Аркадио, но зиждилось оно не на любви, а на сообщничестве. «Простите», — извинился он в ответ на требование Урсулы. Эта война все доконала. На другой день он занялся уничтожением всяких следов своего пребывания на свете. В ювелирной мастерской он не тронул лишь то, на чем не было отпечатка его личности. Одежду свою подарил ординарцам, а оружие закопал во дворе. С тем же покаянным чувством, с каким его отец зарыл копье, убившее Пруденсио Агиляра. Оставил себе только револьвер с одним единственным патроном. Урсула ни во что не вмешивалась. Она запротестовала всего раз, когда он собрался было снять освещаемый неугасимой лампадой дагерротип Ремедиос в гостиной. «Этот портрет давно уже не твой», — сказала Урсула. «Это семейная святыня». Накануне подписания перемирия, когда в доме не оставалось почти ни одной вещи, которая могла бы напомнить о полковнике Аурелиано Буэндия. Он принес в пекарню, где Санта-София де ла Пьедад готовилась разжигать печи, сундучок со своими стихами. «Растопи этим», — сказал он, протягивая ей сверток пожелтевших бумаг. «Такое старье будет хорошо гореть». Санта-София де ла Пьедад, молчаливый, уступчивый, никогда не возражавший даже своим детям, почудилась, что ей предлагают сделать что-то запретное. — Это важные бумаги? — сказала она. — Нет, — ответил полковник, — такое пишут для самого себя. — Тогда, — предложила она, — вы их сами и сожгите, полковник. Он не только так и сделал, но даже разрубил топором сундук и бросил в огонь щепки. За несколько часов до этого его навестила Пилар Тернера. Много лет не встречавший ее, полковник Аурелиано Буэндия удивился, что она так постарела и располнела, что смех ее утратил былую звонкость. Но вместе с тем он был удивлен, какого мастерства достигла она в гадании на картах. «Береги рот», — остерегала его Пилар Тернера. И он подумал, разве эти слова не явились поразительным предвосхищением, ожидавшей его судьбы, когда она сказала их в прошлый раз, в самый расцвет его славы. Вскоре после встречи с Пилар Тернерой он, стараясь не обнаружить особой заинтересованности, попросил своего личного врача, только что удалившего ему гной из нарывов, показать, где точно находится сердце. Врач его выслушал и затем, испачканный йодом ватой, нарисовал у него на груди круг. Вторник, день подписания перемирия, выдался холодным и дождливым. Полковник Аурелиано Буэндия появился на кухне раньше своих обычных 5 часов утра и выпил всегдашнюю чашку кофе без сахара. «В такой день, как сегодня, ты родился на свет», — сказала ему Урсула. «Всех испугали твои открытые глаза». Он не обратил на нее внимания, так как прислушивался к топоту марширующих солдат, сигналам трубы и отрывистым командам, которые врывались в тишину раннего утра. Хотя после стольких лет войны полковник Аурелиано Буэндия должен был привыкнуть к этим звукам, он ощутил слабость в коленях и озноб, как в юности, когда в первый раз увидел обнаженную женщину. И смутно подумал, попав, наконец, в западню тоски, что если бы в то время женился на этой женщине, он не узнал бы ни войны, ни славы, и остался бы просто безымянным ремесленником, счастливым животным. Эта запоздалая и неожиданная слабость отравила ему завтрак. Когда в 6 часов утра за ним пришел полковник Геринельдо Маркес с группой повстанческих офицеров, полковник Аурелиано Буэндия выглядел еще более молчаливым, задумчивым и одиноким, чем обычно. Урсула пыталась накинуть ему на плечи новый плащ. «Что подумает правительство?» — уговаривала она. «Вообразят, что у тебя даже на плащ денег не осталось, потому ты и сдался». Плаща он не взял, но уже в дверях, увидев льющиеся с неба струи воды, согласился надеть старую фетровую шляпу Хосе Аркадио Буэндия.